Открывается радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Сегодня в нашей передаче принимает участие православный социолог Филипп Александрович Гриль, участник инициативной группы в поддержку строительства храма святых царственных страстотерпцев на Войковской. И думаю, что само это сочетание, оно очень символично, потому что Войков это на самом деле был большевик, это был террорист на самом деле, использовал более современную лексику. И, в общем-то, также странно видеть название до сих пор в честь большевиков, но это примерно как там какая-нибудь была улица Бабасаевская. И сейчас мы стремимся к тому, чтобы вернуть нашей стране должный хотя бы архитектурный облик, как у нас была, был город 40-40 церквей, и сейчас есть программа 200, программа строительства храмов, и у этой программы, как у всякого серьезного, значимого дела Божия, всегда есть противники. И вот Филипп Александрович имеет опыт взаимодействие с этими противниками, опыт борьбы за строительство храмов. И я думаю, нам очень важно и интересно будет его послушать.
Добрый вечер. Да, наша борьба идет уже порядка года, и не мы ее начали с нашим, так сказать, храмом, а эти люди возникли в процессе уже оформления земли, и они сразу же выступили против категорически, при том, что их никто не ущемляет ни в чем. Территория будущего храма не является ни их двором, она не является парковой зоной, она не является детской площадкой. Это бывший пустырь, земля которого была выделена властями городскими под строительство небольшого на 200 человек модульного храма. Это первый храм в Войковском районе. Их там никогда не было, но это связано с историей этой, так сказать, территории. И вот в течение года был пройден достаточно значительный путь мною с нуля, как местным жителям, горячо выступившим в поддержку строительства, и обобщившим в своей памятке рекомендации для группы поддержки строительства храмов опыт взаимодействия, опыт защиты прав православных людей молиться в своих храмах, строить храмы в своем городе. Я очень благодарен властям и Войковского района, и нашей префектуры Северного административного округа за поддержку. Я понимаю, что все заминки, которые были, они исключительно из-за противников строительства храма, которые обрушили, как говорится, не повествовать, просто поток клеветы и на власти, и на нас, на активистов православных, в связи с этим строительством. Было просто яростное сопротивление. И были кляузы в газетах, там открытые письма мэру, где они там живописали какие-то свои там страдания, значит, которые из-за этого строительства их, значит, ждут. Вот. Но мы идем вперед с Божьей, так сказать, помощью, и сторонников становится все больше и больше. Мы собрали в Войковском районе 1000 подписей в поддержку строительства. Люди очень ждут этот храм. каждый день подходят и говорят, когда будут исповеди, когда будет, так сказать, там молитва. Сейчас на храмовом участке установлена временная часовня. Она тоже, как же и храм, называется «Во имя святых царственных страстотерпцев». И там сейчас по воскресеньям служатся молебны. 9 мая там прошла панихида по убиенным в годы Великой Отечественной войны. Район постепенно узнает это место, люди приходят, вот, и я думаю, что община сейчас уже выковывается будущего храма, потому что люди очень ждут, особенно пожилые люди вот подходили не раз, некоторые даже плакали, говорят, постройте, чтобы мы успели, говорят, дожить до его, говорят, постройки, освящения. Очень люди с детьми ждут, значит, строительства храма, потому что ближайшие храмы в Коптево и на Соколе, они переполнены в богослужебные дни очень. Туда даже нельзя зайти, вот особенно у нас маленький храм в Коптево. Люди слушают службу во дворе через вот динамики. Поэтому актуальность очень большая этого храма и других храмов тоже. Они все будут наполнены. Вообще, это великая патриаршая программа строительства храмов, потому что это протянута рука помощи, духовной помощи, спасательный круг духовный спальным районам. Потому что пьянство, наркомания, разводы, так сказать, распады семей, беспризорность среди детей – это очень распространенные явления. И нужна духовная помощь, нужна просто духовная неотложка. И поскольку при каждом храме будет социальное служение, будут воскресные школы, будет работа с молодежью, патриотические кружки, это, конечно, поможет в уврачевании этих проблем. Вот. И, конечно же, это понимают противники церкви. Недаром такая кампания развязана против строительства храмов. И противники этого строительства, они подстрекают людей, они входят в контакт с недовольными, они это все педалируют, протестные настроения. Вот, поэтому это очень все серьезно. То есть по реакции наших противников мы видим огромность и значимость этой программы строительства.
А вот интересно, люди, которые выступают против, чем они это объясняют?
Они не хотят, допустим, одни стройки около дома, к примеру. Хотя это не их земля, это не точечная застройка, как они зачастую вот лукаво это все передергивают. Это социальное строительство. Есть люди, которые откровенно относятся с неприязнью к православной церкви. Говорят, что там какие-то будут деньги отмываться, какие-то фантастические истории рассказывают про какие-то там миллионы, миллионные состояния у священников. Знаете, вот этот вот весь, знаете, мутный поток из желтой прессы, он уже в головах людей, он, как говорится, нашел свое место. И вот я эту всю мифологию анти, так сказать, церковную, я ее многократно слышал от противников. Вот. Потом еще появился термин, значит, клерикализация социального пространства, совершенно чудовищный. Значит, что у нас светское государство, а тут почему-то строят церковь. Я говорю, ну простите, я говорю, светское это не значит атеистическое. Я говорю, Российская империя, где православие было государственной религией, не была клерикальным государством, она была светской страной. Вот, когда у власти стоят светские люди. Я говорю, я знаю только несколько государств в мире, которые являются, ну, религиозными. Это Ватикан, Иран и был еще Тибет до присоединения его к Китаю. Я говорю, больше других государств я, честно говоря, не знаю.
Ну, тут еще можно заметить, что в многих европейских странах присутствие церкви в общественной жизни... Оно такое, что наши клерикалы с ума сошли. Вот в Британии епископы сидят в парламенте, это обязательно. Там до сих пор государственная церковь, в Скандинавии государственная церковь, в Греции.
Да.
В Германии там статус церкви такой, что часть налогов идет. То есть, если вы пишетесь как католик или лютеран, то какая-то часть налогов небольшая идет на церковь. Везде есть кафедры теологии в вузах. И недавно, когда люди некоторые огорчались на возможное строительство храма при Московском университете, там вот на Юго-Западной, Я специально пошел, выяснил, что в Оксфорде там приход Святой Марии англиканский действует со дня его основания. Никто по этому поводу не переживает.
Да, и во многих странах президенты приносят присягу на Библии, например. Это вообще, я думаю, для этих людей будет, будет оно откровением. И никто не притесняется по религиозному признаку в этих странах.
Ну, действительно, у меня даже есть в «Живом журнале» такой тег «Ужасы клерикализма».
Это очень хорошо, да, надо о них рассказывать.
Да, надо рассказывать о том, какие ужасы клерикализма творятся во всем остальном мире. То есть, то, что у нас сейчас имеет место, это как раз болезненная и неестественная секуляризация общественного пространства, и церковь просто пытается вернуть более нормальное, более естественное положение дел.
Я полностью с этим согласен, и я хочу сказать, что это возвращение исторического долга. Вот когда люди говорят, зачем строятся храмы, я говорю, а вы знаете, сколько храмов было сломано? Только в Москве. Тысячи храмов и монастырей. Я говорю, я всегда об этом напоминаю, что пришло время собирать камни. Церковь не отлучена и не отделена от общества, от нашего. Она его составляющая часть. И строительство храмов для церкви есть миссионерство. То есть, когда люди препятствуют строительству храмов, они препятствуют распространению православной веры. Они препятствуют свету Христовой истины. И они должны себя отдавать в этом полный отчет, что для церкви строительство храмов – это миссионерство. Вот, это сопряжено, потому что у нас сакральная литургическая жизнь проходит в храмах. И храмы являются миссионерскими центрами. Мы не можем, как православные люди, отказаться от этого строительства. Потому что это отказ от благовестия.
Действительно, вот в православной традиции, я думаю, что большинство людей, которые обратились, они обратились именно потому, что они зашли в храм. То есть шли мимо и зашли. И ситуация, когда в районе нет храма, это ужасная духовная пустыня, и это действительно совершенно абсолютно бедственное положение дел. Вот не очень давно воздвигли, еще не достроили, но вот он уже действует, его продолжают, значит, параллельно строить. Храм в Ясенево, прихожанином которого я являюсь, и вот как поразительно меняется сам воздух в районе, когда там появляется храм, когда там начинает совершаться служба Божия, какое удивительное чувствуешь присутствие, что это тоже часть Святой Руси. Ну вот, очень важно, что вы занимаетесь этой работы уже около года, да?
Да, год, как я мобилизован духовно. Я понял, что это знак Божий, что я живу рядом со строительством храма, буквально в минуте от него ходьбы. И я принял на себя эту часть личной ответственности. Вот это задание от Господа, задание от нашего патриарха святейшего. Потому что мы не должны быть духовными потребителями. Вот нам кто-то придет, и нам построит. А мы потом будем туда ходить. Нет, это в корне неправильное положение вещей, потому что мы должны встретить Христа в нашем районе. Потому что с храмом, храм это особое место присутствия Бога. И Господь к нам приходит. Мы должны его встретить. Мы должны помочь нашим батюшкам, нашим епископам, окружить эти строящиеся храмы своей заботой. Кто что может делать? Кто-то молится, кто-то там полы помоет потом. Обязательно надо собираться на молитву, понимаете? Каждый вносит свою лепту в этот труд. И я вот говорю, что эта программа, она возрождает приход в истинном смысле этого слова, что люди будут местные все ходить, это будет территориальная единица, это очень важно, потому что вот изменилась ситуация, вот после революции было множество храмов уничтожено, и люди стали ездить далеко в храмы. Там где-то вообще там один храм был на область, допустим, там в других местах. В Москве храмы сохранились исключительно, практически вот основная масса в центре Москвы. А те села, которые вошли в состав Москвы там после революции, после Великой Отечественной войны, там храмы были повсеместно уничтожены, редкие храмы остались. И получилось так, что все приходы состоят из прежних людей, они не живут рядом с этим храмом. Они туда приезжают, так сказать, на службы. Вот. А здесь получится, что соседи будут стоять на литургии, соседи будут идти в крестном ходу, соседи будут брать воду освященную, и мы будем ближе друг к другу. Сейчас как бывает в подъездах, что соседи друг с другом не знакомы. Люди живут годами, не знают, как друг друга зовут. А здесь они будут объединяться, и это будет воскресение спальных районов. Действительно подлинная. И это поэтому это стратегическая задача. Она очень важная. Это действительно возрождение приходской жизни. Жизни, когда соседи вместе молятся Богу.
Это вот действительно очень важно подчеркнуть, потому что вот ситуация такая сложилась, когда человек ездит в храм куда-то совершенно в другой район, и оно, в общем-то, понятно, почему оно сложилось, просто потому что не хватает храмов, и потому что, ну, в советские годы человек мог предпочитать не светиться, там, у него могли быть проблемы.
Это сохраняется, да, это сохраняется по инерции, потому что исторически от времени гонений, вы знаете, прошло очень мало времени, ну, 20 с небольшим лет. Понимаете, это для исторического периода это не очень много.
Ну, и бывает, да, что человек, он продолжает следовать вот тогда впечатанным, тогда вдавленным привычкам.
Консерватизм определенного рода, да, и он сохраняется, вот сохраняется, сохраняется эта система, эта структура, сложившаяся в годы гонений, невольно сложившаяся. Эта структура, вот возникшая на руинах вот этой вот приходской жизни, которая вот когда-то была до революции, когда вот молились районом, молились слободой, молились двором, понимаете, это очень важная вещь.
Действительно, вот нормальное положение дел, это когда действительно вот в храме молятся жители,
соседи.
Да, соседи, и это имеет огромное социальное значение, потому что церковь, она действительно призвана преображать мир вокруг себя. И я сам вот долгое время ходил в храм в центре, там крестился. Это прекрасный храм, где служат прекрасные батюшки. Я с глубочайшей благодарностью к ним отношусь. Вот сейчас я хожу в храм, который рядом с моим домом. Вот я чувствую, что это важно, потому что мы здесь собираемся, люди из этого района, и этот район, он перестает быть просто местом, где я там сплю.
Да, и ем. А потом я езжу на работу в другой район, а потом я приезжаю и опять сплю. И получается, что пустыня. Получается пустыня, атомизация людей, их разобщение, и вследствие этого процветание пороков. Пороков, потому что, вот, например, пьянство – это зачастую порок одиночества, кстати. Когда люди не находят теплоты, люди не находят поддержки. И вот эта пустота, она заполняется тьмой откровенной. И вот эта программа, она имеет цель преодоления вот этих вот страшных пороков пост уже индустриального общества, когда люди разобщены тотально. Вот недаром противники так обрушиваются. Они не хотят, чтобы Россия выздоровела. И поэтому они здесь будут стоять до конца. Я это уже понял из разговора с ними, из чтения материалов в интернете, как они все передергивают, понимаете. Вот, как они панически боятся не только строительства храмов, да, как вот храмовых единиц, храмовых комплексов, они боятся объединения и пробуждения людей. И это в этой программе их пугает, может быть, даже больше, чем строительство само, как вот таковое.
Ну, а как вот они себе это формулируют? То есть всех заставят там,
молиться, они
поститься и слушать радио «Радость»?
Они вот фантастически имеют представление о церковной жизни. Я читал их клеветнические статьи, и меня вот в одной статье поразило чудовищное сочетание. Я даже его вот всем скажу, я хочу, чтобы все православные люди в Москве знали это, что православные будут проводить крестные ходы с отпеваниями усопших. И, вы знаете, я сначала подумал, а может быть, это какие-то иностранцы написали. Вы знаете, ну, приехал человек в страну, да, он не знает ее традиции. Знаете, как вот мы приедем в какую-нибудь там, ну, далекую страну, и будем вот такие вещи писать там про местные, там вот, религиозные, так сказать, системы, понимаете? Чудовищное невежество. Знаете, что от колокольного звона будут трескаться и рушиться дома. Я написал им в ответ, что в дореволюционной Москве было по 2-3 храма на улице. И колокола на Пасху, на Рождество, на многие праздники звонили одновременно. Тысяча храмов в Москве было, они звонили одновременно. Не упал ни один дом. История не зафиксировала подобных, значит, историй. Вот, понимаете, это чудовищно. Вот они это пишут на полном серьезе. Я даже сначала думал, что они где-то злонамеренны, а потом понял, что нет. Это просто фантастическое невежество в религиозных вопросах, если люди пишут вот такой бред, вот откровенный, понимаете, крестные ходы с отпеваниями усопших. Мы будем проводить по соседним домам и, так сказать, ну, дворам. Вы представляете себе, вот это вот, ну, это какой-то сюрреализм. Вот, это вот, может быть, в фильмах Феллини такое могло быть. Знаете, даже вот удивительно, удивительно, что пишутся такие вещи.
То есть вот можно как-то сформулировать, а в чем вот страхи состоят?
Вы знаете, они зачастую у них даже не осознаны, они просто вот внутренне этому противятся. Они боятся света просто, вот элементарно. Потому что они привыкли жить вот в системе каких-то вот, ну, координат. Среди них, кстати, очень много либеральной публики, такой вот поддерживающей оппозиционные всякие вот эти вот течения современные. А они панически боятся, что у них какую-то их там свободу вот отнимут мнимую. Абсолютно это вот не так. Никто им ничего не навязывает лично. Никто их в этот храм не будет заставлять ходить. Я не знаю, может быть, сам вид храма будет их как бы будоражить. Они этого боятся, может быть. Может быть, там совесть болит где-то, и поэтому вот эта вот болевая точка. Тут очень много духовных аспектов. Я, конечно, вообще понимаю, что строительство храма – это всегда сложное дело. Это всегда сопряжено с вызовом темным силам. Мы не должны никогда это забывать. Поэтому я думаю, что, может быть, какая-то часть этих людей потом, ну, пересмотрит свои взгляды каким-то образом. Как-то она прозреет духовно. Дай Бог. Потому что то, что вот сейчас говорится и мне пишется, это чудовищно. Просто. Вы знаете, вот часто читаю их там, их комментарии в сети, и то, что они писали вот эти вот открытые письма, там, в газеты, статьи, это все, конечно, чудовищно. Во-первых, это чудовищная ложь и передергивание еще. Какое-то там отмывание денег, там, что если храм построят, значит, то там детские там сады строиться не будут, какая вообще связь между строительством храмов и детских садов. Ну, вот это вот такая вот.
Вообще-то говоря, действительно какая-то очень странная постановка вещей, постановка вопроса, потому что если храмов не будет, то детские сады скоро будут не нужны.
Им вот Владыка Тихон, курирующий программу 200, он в одном из интервью так и сказал, что не будет храмов, не будет и детских садов потом. В них некому будет ходить, потому что страна превратится в пустыню. Она превратится просто в каменистое такое вот пространство, колючее, понимаете, холодное.
Я каждое воскресенье вижу много... Вот чем отличается... Знаете, вот народ церкви, который стоит, он, в общем-то... Ну, это такие же русские люди, как везде. Но чем отличается срез социальный, вот именно людей, которые находятся в церкви? Много мам с детьми.
Да.
И
да.
Я нигде не видел столько беременных женщин, как в храме. То есть, вообще, это большая редкость увидеть в Москве беременную женщину. А в храме там и дети, и молодые мамы. И я думаю, что тут видно сразу, что называется, почувствуйте разницу. Вот
да, конечно. Я сам прихожанин храма Всехсвятского на Соколе. И у нас по воскресеньям, в праздничные дни, огромное количество детей причащается святых тайн Христовых. И это отрадно видеть. Это наше будущее, это наш вот духовный капитал, эти дети. Потому что это дети, приобщенные к истине, к Христову учению с детства. И я когда смотрю, я всегда, вот у меня у самого пятеро вот детей, мы тоже ходим туда же, и я вот всегда... Вот у меня просто сердце, вот какие бы у нас ни происходили бы в стране катаклизмы и проблемы, какие бы ни возникали всегда, вот когда смотрю на эти темы, у меня всегда за будущее, у меня всегда сердце радуется, потому что эти люди потом составят наше общество в будущем.
может быть, даже православные люди недостаточно хорошо себе представляют, что такое программа 200.
Да,
и почему она такая важная? Я думаю, кстати, это вот, вот это принципиально важно, потому что в России главный проповедник православия – это храм. Вот не могли бы подробнее немножечко рассказать о самой этой программе, вот, о ее значении?
Я считаю, что она не только направлена вот к светскому обществу, да, вот к его там части, которая еще не пришла в церковь, которая еще там на пути. Потому что вот я скажу, что в нашем районе очень много поддерживают строительство храма людей, которые отнюдь там, ну, не выцерковленные пока, которые делают первые шаги, которые просто, допустим, понимают значение церкви в истории России, в ее культуре и государствообразующей роли. Это урок патриарший призыв и для нас, православных церковных людей, потому что я столкнулся с таким явлением, что и зачастую, что и церковные люди не очень хорошо понимают. Не всегда, потому что, ну, как-то, понимаете, привыкли уже жить, да, определенным вот образом, и вот, ну, как бы все сложилось, да, зачем что-то как бы менять? Ну, человеческая природа, понимаете, она консервативна. И я говорю, ну, друзья мои, это миссионерство, это распространение нашего учения, и это возрождение приходской жизни, понимаете, это очень важный вопрос. Потом, что, как говорится, греха таить, ну, бывает, что и у нас, у православных церковных людей такое, знаете, ну, потребительство такое вот духовное, как бы вот за нас вот все решено, за нас все сделают, вот там батюшка, там святейший, епископ, нет, мы должны начать трудиться для этих храмов. И это задание от Господа нам, чтобы мы для Него потрудились. Вот именно церковные люди помогли нашим священникам, взяли часть ответственности на себя, помогли. Кто чем может, я опять вот повторяю, каждый человек выполняет то, что он может. Кто-то своими знаниями там, в строительной сфере, кто-то своими там, финансами поможет, понимаете, потому что разные люди живут. И это объединит, и это поможет православным людям, надо становиться социальной общностью, имеющей свои интересы, свои задачи, свои цели и умеющие их отстаивать. Потому что в современном мире нельзя молчать. Нельзя запереться в комнате изнутри и только вот там жить, вот в этом вот, как говорится, оно мерке. Приходится выходить на, так сказать, ветер, иногда ледяной, и доказывать оппонентам, доказывать иногда и властям что-то говорить о своих нуждах. И это очень важный вопрос. У нас, у православных людей, должен прорезаться голос, должно быть понимание своих прав. Поэтому я зачастую вот своих православных собратьев даже вот немножечко останавливаю. Я говорю, вы говорите с противниками о своих правах. Они мне говорят, а как это странно, говорить о своих правах. Я говорю, а это нужно делать, потому что у вас есть религиозные права, которые были попраны на протяжении почти всего 20 века, я говорю. И вы должны не забывать о крови новомучеников и исповедников российских, которая была пролита, и сейчас возвращается долг исторический. Я говорю, да, надо уметь говорить и таким языком. Потому что противники часто не понимают язык возвышенный. Вы знаете, я вот с этим сталкивался. Они абсолютно... Им это смешно все. Вот как бы они часто вот смеются, там и над молитвой, вот, допустим, там вот, когда там были стояния разные. Они смеются, они не понимают, они не хотят это слышать. А когда вы им говорите о своих правах, о том, что вы вправе, вы находитесь, что мы находимся на своей земле, у себя дома, вот, что мы не какой-то здесь пришлый элемент, знаете, что-то хотящий, а что мы люди здесь изначально живущие, понимаете, то это очень противников часто осаживает, кстати. Это часто им дает понять, что мы здесь в своем праве находимся. Вот, и это вот такой ракурс надо тоже осваивать. Надо также вот и говорить об этом.
Ну да, то есть иногда вот почитаешь антиклерикалов, такое впечатление, что нашу прекрасную тысячелетнюю атеистическую страну, вот,
да,
откуда-то с Марса прилетели православные, и вот...
Да, они, знаете, вот эти люди, да, они говорят, что вы маргиналы. Я говорю, мы у себя дома находимся, друзья мои, я говорю. У нас здесь все наши святыни, я говорю. Вы благодаря этим маргиналам, я говорю, имеете письменность, государственную идею, нравственность. Ваши имена, я говорю, все от святых пошли, я говорю. Откуда же вы все это взяли?
Ну, даже русский язык, вот мы слово «воскресенье», «спасибо». Тут человек не может говорить по-русски, не упоминая время от времени имя Божие.
А притчи в языцах, понимаете?
Да, постоянные.
Библеизмы, понимаете? Речь пронизана библеизмами, понимаете? Мы постоянно упоминаем эти поговорки, эти пословицы. Многие забыли их исток. Это же Библия, это святые отцы.
Ну да, вот я думаю, что в русском языке невозможно похвалить человека, назвав его безбожным.
Нет, нельзя похвалить, однозначно.
Вот,
Они обижаются, кстати, противники храмов безумно обижаются, когда их называют богоборцами, храмоборцами. Они очень обижаются на это. Они говорят, мы не против храмов, но мы против него в конкретном месте. Я говорю, понимаете, и они очень часто говорят, что они православные. Я говорю, вы знаете, для православного человека жить рядом с храмом, это великая честь. Это, может быть, это мечта жизни даже. Для православного видеть храм из своего окна. И когда человек себя называет православным, он тоже ребенок говорит, что «а мы вот там где-нибудь постройте». Или там нам это не надо, понимаете, ну это просто лицемерие какое-то уже, это чудовищно. Может быть, просто мы живем в такие вот времена подмен таких тотальных, когда люди даже уже не понимают иногда, знаете, вот зачастую смысла какого-то, даже того, что они говорят, что это просто дикость. Вот так нельзя.
На самом деле, вот какое огромное утешение, когда храм рядом, и можно зайти и помолиться, почитать акафист, просто вот...
Подышать священным воздухом.
Да, подышать священным воздухом.
Просто постоять, постоять, пообщаться с Богом, посмотреть на иконы, послушать потрескивание свечей в подсвечнике, да, понимаете? Да, вот. Просто побыть вот наедине, понимаете?
Вот люди ищут себе каких-то суррогатов, там, каких-то комнат психологической разгрузки, потому что они дерганные, да, там, напряженные.
Тяжелая жизнь, заработки, стрессы, да, там, городские.
Хочется людям как-то отдохнуть, если делают там комнаты психологической разгрузки. Но это суррогат, это... Вот когда можно просто прийти в храм, где действительно горят свечи, где иконы, где благоговейная тишина сохраняется, помолиться Богу, просто молча побыть. Это огромное благословение. Это вот особенно в нашей такой дерганной жизни, когда человек уныл или озлоблен, у него проблемы какие-то, он
Конечно. Сердит
на кого-то. Он чем-то удручен.
Болеет.
Он болеет, в конце концов. Да, это огромное утешение, то, что можно прийти в храм. И действительно, вот бывает так, что, да, люди говорят там, мы православные, нужно тогда все-таки понять, что обозначает это слово. Все-таки православный – это член православной церкви.
Да, безусловно. Я считаю, что это надо постоянно объяснять, надо говорить, что если человек себя называет православным, это накладывает ответственность, это должно быть им осознанно, а не просто как некая, понимаете, пустая фраза. Вот я православный. Если ты православный, тогда поддерживай храм, тогда в чем тогда причина конфликта? Становитесь в наши ряды тогда. О чем же речь? Ну, вот видите, но тем не менее, вот такие вещи бывают, к сожалению.
Бывает, что людям строят, постоянно что-то строится, вот много всего строится вот там, где я живу.
Да?
Какие-то жилые дома элитные.
Торговые
центры, там торгово-развлекательные комплексы, там вот очередная
бензоколонки.
Строится.
Все это нужно.
Все это, да, все это не страшно, все это нормально. Но почему-то никто особенно не дергается.
Вот, нет, не дергается.
Не видел бурных протестов. Хотя, ну, да, то же самое строительство, тот же шум, даже, я думаю, больше там.
Конечно.
Торговый центр это все же больше требует.
Это монументальные, во-первых, сооружения огромные, требующие огромных затрат, огромного, так сказать, труда. Храмы небольшие, модульные храмы 500, 300, 200 человек, они по определению не могут быть большими. Понимаете, это небольшие соборы, там, знаете, там, ну, гиганты. У всех сразу, наверное, возникает в сознании образ храма Христа Спасителя, там, или там Николая Чудотворца, вот в Кронштадте огромный, так сказать, собор. Нет, это небольшие скромные храмы, которые, конечно же, будут хорошо украшены, потому что сейчас специальная вот есть патриаршая комиссия, которая будет этим заниматься. Они обогатят спальные районы, где глазу смотреть-то не на что, понимаете? Где панельные вот эти дома. Это же будет красота, это старинная архитектура.
Но это еще, по-моему, сюжет обыгран очень давно. Еще, по-моему, вот какая-то комедия с легким паром, когда человек может запросто перепутать два спальных района там, в двух городах.
Приехал в другой город, да, и открыв стандартную дверь стандартным ключом на стандартной улице. Понимаете, это же ведь чудовищно. Вот. А здесь, видите, как будет прекрасная архитектура, будут иконы, глаз будет у них, ведь у самих этих людей радоваться, колокольный звон будет. Как это хорошо, благодатно.
Ну, очевидно, какой-то накопился опыт, и вот я знаю, что на сайте Religare.ru есть такая памятка-рекомендация группам поддержки строительства православных храмов в Москве. Вот можно сказать, что одна из проблем, которая есть в православной среде, это вот такая определенная разобщенность, когда каждая группа православных людей, она решает свою проблему в одиночестве, в то время как, ну, есть, возникает же опыт, возникают наработки. Есть,
да,
какие-то,
безусловно.
Представления о том, что работает, что не работает, что лучше делать, от чего лучше воздерживаться. И в этом отношении, я думаю, ваш опыт вот, очень ценен.
Вы знаете, он возник, как говорится, можно сказать, оно в боевых условиях. То есть это как бы документ, написанный вот в ходе вот деятельности. Он не абстрактный, он не кабинетный. Он действительно прошел, как говорится, определенный путь я прошел. Я это все суммировал. Я как бы проанализировал сложившуюся ситуацию. Потому что вот, чтобы построить храмы, там есть такая вот процедура, называется публичные слушания. Когда вот приходят различные люди там в данном районе, начинают высказывать, там, хотят они этого строительства или нет. Ну, я лично считаю, мое мнение, что это странная процедура, потому что храм – это не магазин, это не лавка, это не амбар, это идейный объект. И у него могут быть идейные противники, которые могут просто прийти и зарубить строительство храма, понимаете? Сказав там, что им там не хочется стройки, просто, а на самом деле они просто будут противниками христианства. То есть дается площадка нашим оппонентам, дается им возможность, понимаете, ну, абсурдная ситуация, когда неправославные люди, не христиане будут решать для нас, для православных людей, строить ли нам храм в этом месте или нет. То есть они будут нам давать разрешение на это, получается. То есть не городские там власти, но не эксперты, а вот такая странная процедура. И, собственно, эта памятка вылилась из моего анализа вот этой вот процедуры публичных слушаний, где агрессивные противники вот зачастую там не дают сказать православным людям слово. Понимаете, когда они начинают вот давить и... вот эта вот масса агрессивная, которая не дает, так сказать, потому что у нас православные люди, это, в общем-то, смирные и тихие люди в своей массе. Они не привыкли повышать голос, кричать, понимать, отстаивать свои права. Но пришло время, когда надо быть твердыми и четкими, потому что пришла эпоха отстаивания своих прав. Да, надо будет объединяться, надо будет создавать группы для участие в слушаниях. Надо свои интересы отстаивать. Ну, таково наше теперешнее общество. Нравится нам это или нет, конечно, может быть, где-то хотелось бы и тихо пожить, но реалии нам дает то, что мы должны за свои права учиться отстаивать. И вот эта памятка была создана для помощи всем православным людям, и не только в Москве, а и в других регионах, чтобы они объединялись для защиты своих прав. И не изобретали, как говорится вот в поговорке, велосипеда. Поэтому здесь определенный алгоритм действий есть. Да, я согласен, что это документ дискуссионный, как и все документы подобного рода. Из него можно что-то убрать, а что-то можно в него добавить. Но он должен был появиться параллельно с принятием программы 200. Он появился вот в данном районе Войковский, где я, так сказать, он проживаю. Но не было бы меня, его бы написал другой человек. Он бы все равно возник. Я в этом глубоко убежден. Вот, поэтому я считаю, что православным людям следует преодолевать инертность, пассивность, вот, и объединяться вокруг строящихся храмов, всячески их поддерживать, вот, помогать батюшкам, помогать районным властям. Кстати, я сейчас вам вообще скажу удивительную вещь. Да, помогать районным властям, сотрудничать с властями в этом вопросе. И в этом ничего нету зазорного и, так сказать, предосудительного. Потому что в органах власти работают множество симпатизирующих и хорошо относящихся к православной вере людей. И надо на них выходить И надо сообща делать это дело. Потому что мы только можем в союзе.
Ну, действительно, вот одна из проблем, которая у нас есть в общественной жизни, это у нас слово «чиновник», оно носит ругательный оттенок.
Да, так же, как и слово «либерал», например, слово «демократ». Это уже стало, стало ругательствами во многом.
Там «либерал», «демократ» — это печально, в общем-то, но что слово «чиновник», любое государство, оно нуждается в чиновниках.
Да, нуждается.
А при любом государстве они будут. И одна из проблем, вот знаете, я не очень часто взаимодействую с там, местной управой, но всякий раз, когда я взаимодействую, я там не встречал каких-то страшных чиновников, встречал вполне благожелательных людей, которые, в общем-то, свои обязанности выполняли. И думаю, что не нужно действительно бояться, потому что, с одной стороны, у нас люди боятся, что чиновники, они страшные, там, лают, кусаются на прохожего.
Да, есть такой жуткий стереотип, и знаете, я вот сейчас его даже нарушу. Я поблагодарю главу Войковской управы Сидорова Сергея Семеновича и главу САО Силкина Владимира, так сказать, Николаевича. Я их хочу поблагодарить, Фазиля Мардановича Измайлова, заместителя вот нашего префекта. Я хочу им сказать спасибо за внимание и интерес к нуждам верующих людей. Вот хочу сказать власти спасибо. Вот у нас такая традиция в обществе, знаете, такая вот есть, вот эти вот фиги в карманах, такая вот неблагодарность, мелочная на самом деле. Это гнусная традиция, это надо ломать. И надо говорить спасибо за то благо, которое нам дается и от наших властей. Понимаете? Вот это вот ломать, вот это вот, понимаете?
Ну, это библейская традиция. То есть мы почитаем там апостола Павла,
да.
Как он...
Не злословь.
Да, начальствующего в народе с вами, да. Не злословь. И это важно, потому что, знаете, начальствующий — это не камень абсолютно, это живой человек.
Это люди, которые очень, я говорю, с большим интересом относятся к этой программе 200. И вот у нас накануне Пасхи у нас было открытие временной часовни, к нам и префект приезжал, и глава управы, и заместитель вот префекта. И мы очень прекрасно пообщались, понимаете, мы прекрасно нашли общий язык, понимаете как. Да, какие-то, конечно, там бывают шероховатости и проблемы, но вот люди искренне открыли этот участок строительный, понимаете. Но почему не сказать спасибо, почему не поклониться-то за это? Ну что ж так вот, все у нас вот такая вот традиция будет, понимаете, либеральная, так сказать, оно диссидентское, понимаете, только вот хулить и ломать, понимаете, всю жизнь.
Но тем более, что меня всегда вот в этом удивляет, что если вы хотите что-то реально исправить...
Так предлагайте.
Да, так предлагайте.
Нет предложений. Давайте сломаем, вот как вот сейчас, уж немножечко я уклонюсь от темы, что вот наши вот эти все сидения там всякие вот в центре там, а что эти люди предлагают, кого они нам предлагают взамен, понимаете, что они, ни одной фигуры нету, понимаете, вот это просто, я хочу сказать, они хотят сломать существующий порядок вещей. Когда их спрашиваешь, а кого вместо того, что есть, что вместо вы предлагаете, ничего, понимаете?
Ну вот, есть такое настроение, что там власти плохие, с ними там нельзя иметь дело. Понимаете, что не будете иметь с ними дела, они никогда не будут хорошие.
Конечно.
Вот,
если вы не будете молиться за них, если вы не будете с ними общаться, если вы не покажете другой алгоритм поведения, понимаете? И наши власти нуждаются в миссионерской работе. Я более того даже скажу, вот, не только население, но и наша власть должна быть воцерковлена. И с ними надо разговаривать. Они люди, в них есть образ Божий. Этого никогда забывать не надо. Мы уж там в своих вот этих вот настроениях часто вообще забываем, понимаете? Считаем, что нами, так сказать, оно роботы правят, понимаете, железные. Это люди. И крещенные люди, и ходящие, кстати, в храм зачастую. И этого тоже забывать нельзя. И отнюдь не атеисты, кстати, с антиклерикалами.
И действительно, вот бывает, что люди враждебные, которые против чего-то, которым вот очень хочется, знаете, как у... вылить его из головы. Кто написал «Конька Горбунка»? Вот.
Дедушка Ершов.
Ершов написал.
Да, как его называли.
И там, значит, есть такой персонаж, который Ерш говорит там: «Будьте милостивы, братцы, дайте чуточку подраться». И вот очень большую общественную активность проявляют люди с чисто негативной установкой.
Да, к сожалению, это так.
Которые вот против, которые... из них нельзя вытянуть, за что они там, какие у них позитивные ценности.
Они против.
Ну, они против.
Баба-яга против. Понимаете, помните, да, он замечательный фильм. Существо, вернее, оно ничего не предлагало, оно было против. И вот так же и здесь тоже.
И так бывает, вот действительно, вы совершенно верно сказали, что православные люди – это люди, которые живут духовной и церковной жизнью, которые молятся, которые ищут такого духовного покоя. И да, бывает трудно иметь дело с людьми, которые иногда просто настроены раздражать, там, которые стараются разозлить, которые стараются спровоцировать, вывести из себя. И мы, как люди мирные, хотим просто, возникает желание как-то там все бросить и убежать. Но действительно, вот вы говорите о том, что настаивают на своих правах, тут еще очень важно отметить, что это не мы себе лично чего-то выторговываем.
Безусловно. Мы выполняем свой священный долг, на самом деле. Это наша, так сказать, священная обязанность защищать храм Божий. Понимаете? Мы же не о каком-то личном там обогащении говорим. Мы говорим о праве молиться в непереполненном храме, о возможности причащать больных людей в этом районе, о возможности воспитывать в вере своих детей, помогать другим людям. Это духовное право. И здесь ни о чем материальном не идет речи. Это право исповедовать свою веру и не быть согбенным в своей, так сказать, стране, не подвергаться шельмованию со стороны непонятных людей абсолютно. Понимаете? Вот это, я считаю, вполне открыто все. Наши задачи-то открытые все. Мы ничего не так сказать, скрываем. Мы не держим никакого камня за пазухой. Понимаете? У нас четкие цели и задачи. И они вполне задекларированы. Понимаете? Все открыто делается.
Действительно, вот то, что делается, вот храмы, которые строятся, они строятся ради тех людей, которые еще придут в эти храмы.
Конечно. В том-то и дело.
Может быть, даже ради тех, кто сейчас против.
Да. И я это, кстати, очень остро понимаю иногда, потому что там иногда, знаете, там в полу борьбы там иногда тоже забываешь, там, особенно когда тебя оскорбляют, там жесткая ситуация очень. Иногда тяжело, иногда легко скатиться там на ожесточение в какое-то определенное. А потом, знаете, я как-то вот сидел, думал, и мне пришла в голову, знаете, какая мысль, что вот явление этого храма в нашем районе, в данном конкретном месте, это шанс. Последний шанс, может быть, для нас всех. Вот Господь приходит к нам уже воочию, понимаете, вот в виде этого храма. И вот, как бы, понимаете, это вот рубеж. Вот что люди, куда они потом пойдут, понимаете? За Бога, за Христа, за Церковь или против, понимаете? Такое вот, знаете, своеобразное духовное разделение, понимаете? Поэтому это очень, конечно, все, драматично в своей основе.
Ну, тут меня это поражает, такая рациональность этих антиклерикалов, когда у них есть, в общем-то, выбор, что у них будет в районе, будут под окнами какие-то пьяные компании шуметь, или будет колокольный звон раздаваться.
А сигнализации машин, которые с утра до вечера вот кричат они?
Ну, сигнализация парковки машин, вот эти вот это, по крайней мере, там не пугает. Вот там стоит машина, на нее кошка
залезла. Они не зарежут хотя бы.
Да, они хотя бы не зарежут. А вот будет ли достаточно безопасно там возвращаться поздней ночью, когда там...
Это другой вопрос уже. Да. И то, что вашу машину тоже могут спалить те же вот странные элементы, понимаете, которые там... Или там ее ограбить, понимаете? Ну, вот они рубят сук, на котором они сами сидят, потому что здоровое нравственное общество выгодно им. Понимаете?
И я уверен, что, знаете, ночью темной человек предпочел бы встретить компанию семинаристов, а не компанию гопников.
Я тоже думаю.
Причем самый, может быть, воинственный антиклерикал, он предпочел бы все-таки иметь дело с верующими людьми, которые чтут заповеди.
Конечно.
И видно, что в чисто социальном плане, вот даже если человек неверующий, в чисто социальном плане, туда, куда приходит церковь, там социальная ситуация улучшается. И я время от времени наблюдаю там в сети упрек, что 20 лет вас не преследуют, А люди там, у нас социальные проблемы, люди пьют, самоубиваются, совершают преступления. Ну так, чего вы хотели от людей, которые находятся на, ну, тут нельзя сказать безопасном удалении, красноопасном удалении от ближайшего храма. И тут церковь просто не может улучшить социальную ситуацию там, где ее нет.
Конечно. И вот да, вот их вот удивляет их мнение. Они как-то хотят, вот, чтобы там экономика развелась, вот как они вот, чем они собираются улучшать наше общество, вот эти вот господа либеральные. Вот давайте хорошую экономическую систему сделаем, и все встанет на свои, так сказать, места.
И потом, ну, это...
Ну, вы знаете, вот Швеция, я думаю, достаточно совершенная, да, экономическая система, одна из богатейших стран Евросоюза. Все в порядке, самый высокий уровень самоубийств в Европе. Вот, честно говоря, не поставило, получается, а, знаете, Стокгольм назван постсемейным городом. Неужели мы хотим идти этим путем?
Ну, там, более того, благополучие той же Швеции, оно инерционное, в общем-то. То, что... Ну, знаете, нам иногда ставят в пример... Запад, который, вот он весь секулярный, на самом деле он гораздо более клерикальный,
конечно,
чем нынешняя Россия.
Конечно.
Вот. Говорить о его секулярности можно только на фоне, что да, там есть некое движение в эту сторону. Но особенно, ну, если говорить о Западной Европе, про Америку этого нельзя сказать, до сих пор очень религиозная страна. Но вообще, если говорить о влиянии церкви на общество, на экономику. Экономика – это вещь, которая предполагает там взаимное доверие еще между людьми.
Она предполагает трудовую этику, например.
Трудовую этику. То, что...
Ваше слово имеет вес, например. Вот
да.
Вы, например, назначаете встречу, и вы приходите в назначенное время, а не на другой день в то же время, понимаете? Когда вы даете в долг, там, вы возвращаете, там, или там наберете.
Ну, да.
Вы понимаете, а не, как говорится, ну, отсутствие, понимаете, полных вообще моральных каких-то принципов. Тот же, например, антипротестантизм, да, ведь он же ведь выковывался тоже. Это тоже была трудовая этика. Весь капитализм этим, оно напитан определенными, так сказать, системами. Ну, протестантскими.
Ну, да.
В большей степени, чем католическими.
Кстати, тут очень важно, чтобы человек чувствовал свою ответственность перед Богом, и чтобы он осознал себя как часть общества, как социум.
Жизнь как задание вот от Бога.
Да.
Жизнь, она в социуме как задание от Бога. Понимаете? Это тоже важные эти вещи.
И когда люди друг друга не знают, не видят, они не чувствуют взаимных обязательств.
Нет, вот, конечно.
Церковь, она создает... такое, как бы, ну, как говорят, там, слышал в одной, не знаю, насколько удачное выражение, социальный клей.
Да.
То, что...
Надклассовая общность еще.
Да, надклассовая общность. То, что, знаете, вот удивительно бывает, когда крестный ход, и ты чувствуешь, что это не просто вот там сумма единиц людей, которые вот так исторически сложилось, говорят на одном и том же языке. Это народ. То есть люди, которые чувствуют свою общность. И одна из главных проблем, вот, собственно, все главные проблемы, которые у нас есть, это проблемы, связанные с ценностями и с поведением людей. У нас страшные проблемы с алкоголизмом, у нас страшные проблемы с распадом семей. И это то, что связано с утратой каких-то
базовых, базовых ценностей, да.
И так бывает, что человек, с одной стороны, он, да, он сожалеет об этом. Он говорит, ну как так, у нас такая разобщенность, никто никого знать не желает, у нас высокая преступность, у нас люди пьют, колются, у нас бывает страшно там ночами ходить в некоторых районах. Но не в шоу никакого клерикализма.
Так. Да, вот это вот парадоксально просто.
Ну а что бы вы хотели, если не будет клерикализма, не будет... вот этого социального клея, так
страна будет легкой добычей, понимаете как? И оппоненты злонамеренные, которые стоят за, которые вот манипулируют, да, они прекрасно это, они ведут, что творят. А то, что они педалируют и, как говорится, оседлывают эти настроения, понимаете, протестные какие-то там, ну всем, так сказать, ну не угодишь, понимаете. Вот люди становятся в их руках, ну, орудием, понимаете, как борьбы с церковью. А люди, которые стоят за этими протестами, они все прекрасно понимают. Им нужна слабая, разобщенная, аморальная страна, которую можно брать голыми руками. Это понятно вполне.
Но тут еще можно сказать, что многие участники протестов, они еще несут вот этот, знаете, как в советские годы, быть замеченным за хождение в церковь.
Инерция.
Да, это было неприятно. Это было... Нет, вот такие поздние брежневские годы в лагерь посадить не посадят, но...
С работы выгонят.
Да, с работы могут выгонять запросто.
Это живет еще. Это живет особенно у поколения, вот которым по 50, по 55 лет. Вроде это еще не старые, так сказать, люди, да, вполне там трудоспособные, нормальные, как говорится, там физически, да, но у них живет вот этот вот стереотип. Служители культа, я слышал вот от них фразы.
Понимаете? А, ну да. А вот это, весь вот этот стандартный набор.
Набор, да.
Да, а за что же вы Коперника сожгли?
Да, вот инквизиция какая-то. Я говорю, ну вы обращайтесь, я говорю, в Ватикан, по вопросам инквизиции, я говорю. Института инквизиции в православной церкви не было. Вот, ну, в общем, знаете, удивительные вещи иногда слышишь. И, вот говорю, вот, ну, невежество, конечно, фантастическое в религиозных вопросах. Нужно просвещение, конечно.
Нужно просвещение, и нужно, чтобы православные люди были заметны. Вот, кстати, когда был молебен в защиту церкви и святынь, что меня поразило? Это то, что некоторые люди, абсолютно далекие от симпатии к церкви, как раз либералы, как раз вот представители этих либеральных СМИ, они потом написали, что... Нет, ну некоторые все равно написали, что ну, там ужас. Но некоторые все-таки пришли и увидели, что... А они не видели никакой оголтелости, не видели никакого мрачного фанатизма. Они видели просто, люди собрались, молились, вполне открытые, добродушные, светлые лица. Там никто никого не грызет.
Не ест живьем.
Да, не ест живьем, никаких костров инквизиции не зажгли. И иногда православным людям нужно быть видимыми для того, чтобы вот... Ну, хотя бы...
Обозначить свое присутствие.
Обозначить свое присутствие, чтобы даже наши оппоненты имели дело не со своими страхами, а с живыми людьми.
Это важно.
Потому что бывает так, что человек несколько смягчается, когда он видит все-таки живых православных, не те карикатуры, которые он себе там надергал. Ну, бывает, знаете, там, когда человек из интернета всю информацию получает, он специально... ходит только в те сообщества, где как раз собирается разного рода там компромат. Кто-нибудь что-нибудь скажет, журналист к этому приделывает хлесткий заголовок, потом этот хлесткий заголовок начинает цитироваться уже в качестве высказывания, и там человек сидит, там забивается под кровать и думает, что сейчас придут стрельцы и его повлекут на...
Будут его пороть на площади.
Да, будут его пороть на площади.
Нагайками, да. Это, да, есть такие стереотипы, да, чудовищные совершенно.
И потом сожгут на костре инквизиции.
Да,
как
да,
у нас вот принято как, вот, одно с другим обращаться как... вообще с грамотеями. Вот, ну, время наше подходит к концу. Наша передача, надеюсь, вы останетесь на нашей волне. У нас в студии был Филипп Александрович Гриль, православный социолог, активист, участник инициативной группы в поддержку строительства храма святых царственных мучеников. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.